Присаживайтесь, пожалуйста, дорогие друзья. Как мы уже сказали в начале нашего собрания и утром объявили о том, что у нас сегодня будет беседа о совести. Друзья, и эта беседа, она, мне кажется, актуальна для каждого человека, потому что, хотя мы и говорим, что некоторые люди бессовестные, но я думаю, что людей, у которых совесть вообще отсутствует, таковых просто не существует. Друзья, и первая трудность, с которой мы сталкиваемся, когда хотим поговорить о совести, это дать определение совести. Вот что такое совесть в нашем понимании? Как бы мы охарактеризовали, что это? Вы знаете, в Библии, к сожалению, определения слова совести нет. Например, определение слова вера есть. Вера – это осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Все понятно. А вот что такое совесть, не написано. Не написано. Совесть – это... Хотя, в общем-то, про совесть написано очень много. И мы постараемся с вами из этих текстов, которые написаны, вывести определение. Но вот я посмотрел, друзья, какие определения дают мирские люди. Или люди, по крайней мере, не обязательно мирские, может, они верующие, но я имею в виду не библейские определения. Был такой философ Эммануил Кант. У него большой есть труд о совести. И он написал такую фразу, что совесть – это закон, который живет в нас. И совесть – это применение наших поступков по отношению к закону. Ну, Кант вообще был человеком, который умел выражаться витиевато непонятно. Но очень самая мысль ясна, что совесть – это закон, живущий в нас. Александр Сергеевич Пушкин в своей образной манере, все-таки поэт, выразил такую мысль, что совесть – это когтистый зверь, скребущий сердце. Евтушенко, когда писал о совести, у него есть большое стихотворение, и он пишет о Пушкине такие слова. «Не они ли, то есть муки совести, на загнанной тройке мчали Пушкина в темень пурги? Достоевского гнали в остроге, и Толстому шептали «беги». Друзья, вот и Пушкин говорит, это когтистый зверь, скребущий сердце. Махатма Ганди пишет такую фразу. «Я знаю только одного тирана, и этот тиран имеет тихий голос совести». Интересное выражение, да? Друзья, в общем-то, и тот, и другой, и третий человек, и можно было бы еще много прочитать разных цитат, они все говорят о том, что совесть – это нечто внутреннее, внутри человека живущее, что его обличает. Вот интересно, когда мы говорим с неверующими людьми о существовании Бога, то один из аргументов, который мы можем привести, что Бог существует, это наличие совести. Потому что совесть очень часто человеку подсказывает поступки, что нужно делать поступки, или осуждает за поступки, которые, в общем-то, ему самому не вредят, а ему самому идут только во благо. Например, человек украл какую-то вещь, и его совесть обличает. Но ведь если совесть его обличает, значит, есть что-то внутри него не согласное с тем, что он делает. Согласитесь, да? Но если ему за это никакого наказания не будет, если никто об этом не узнает, если, например, ему наоборот в пользу это, то почему же обличает его то, что в нем живет? Друзья, совесть – это доказательство существования некого нравственного закона вне человека. И некоторые люди говорят о том, что совесть – это как частичка Бога внутри человека, который указывает человеку на путь его. Друзья, давайте мы теперь обратим внимание на Священное Писание и посмотрим, где зарождается совесть и где она в первый раз появляется. Друзья, я прочитаю текст Священного Писания, который, возможно, кто-то засомневается, о совести здесь идет речь или нет. Я считаю, что о совести, мое мнение, что о совести, хотя слово «совесть» там не фигурирует и нигде не указывается. Друзья, давайте обратим внимание на книгу «Бытие». Это самое начало жизни человека. Адам с Евой созданы в раю. Они живут под водительством Божьим, под охраной Божьей, в благодати Божьей. У них все хорошо. И вдруг жена увидела дерево, познание добра и зла. Она вкушает от этого дерева, Адам вкушает, и они узнают определенные вещи. Да? Они узнают, что они наги, они узнают что-то еще. Друзья, и вот когда они это вкушают, уже вкусили точнее, то Бог говорит такие слова. Это 3 глава, 22 стих. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло».
Друзья, когда Адам с Евой вкусили плод, который не надо было вкушать, то качество, которое они приобрели, это качество не было плохим качеством. То есть они совершили преступление, они нарушили заповедь Божию, но то, что они благодаря этому получили, это то, что, в общем-то, положительное. Потому что Господь говорит, Он стал как один из нас. То есть этим качеством обладал Бог, а Бог ничем плохим не может обладать, согласитесь, да? И что это за качество? Это качество различения добра и зла. Человек приобрел свойство определять, что хорошо, а что плохо. Друзья, а почему же было плохо приобрести это качество? Почему Бог ему запретил это делать? Потому что на тот момент времени у человека не было сил избирать добро и противостать злу. И поэтому он был лишен способа опознавания этого, и Бог его сам ограждал. Но теперь у него появилась возможность определять, где зло и добро, а вот силы, чтобы избирать добро и отвергать зло, у него не было. И поэтому человек, хотя и знает, хотя и мучается в совести своей, но все равно избирает зло. Итак, друзья, в общем-то, выражение, которое мы читали у светских людей, о том, что совесть – это некий закон, живущий в нас, что совесть – это тиран, который шепчет нам тихим голосом и обличает нас, что совесть – это когтистый зверь. Друзья, в общем-то, это правда. Потому что действительно совесть – это некий внутренний закон или отголосок того закона, который есть у Бога и который тебе присутствует у каждого человека. Вы знаете, у опять-таки Евтушенко есть такое очень хорошее стихотворение, называется «Муки совести». И в этом стихотворении такие слова. Он начинается таким образом. «Мы живем, умереть не готовясь, забываем поэтому стыд. Но Мадонна и невидимая совесть на любых перекрестках стоит. И бегут ее дети и внуки при бродяжьей крюке и суме. Муки совести, странные муки на бессовестной к стольким земле». Это большое стихотворение, я буду еще немножко выдержки из него в течение своей проповеди говорить. Но посмотрите, интересная мысль. Мы живем, умереть не готовясь. Для нас смерть – это то, что очень далекое. Для большинства людей этого мира они вообще об этом не хотят думать. Для них это запретная тема, табу. И поэтому человек живет как хочет. Мы живем, умереть не готовясь и забываем поэтому стыд. Но Бог не желает человека оставить в этом положении. Он не желает человека сохранить вот в этом мире, вернее, чтобы он остался в этом мире. Он хочет его вывести. И поэтому он послал совесть. Смотрите, но Мадонна и невидимая совесть на любых перекрестках стоит. То есть совесть нам говорит. Она говорит людям, находим ли мы подтверждение этому мысли в Священном Писании. Посмотрите, послание к римлянам, 2 глава. Здесь сказано о язычниках. То есть о людях, которые вообще Бога не знают, и закон Божий тоже не знают. Они никогда не читали Библию, они никогда не видели церковь, они живут там, может быть, в каких-то языческих городах и странах и так далее. Друзья, каким образом с ними разговаривает Бог? Вы помните? Римлянам 2 глава, 15 стих. Они, вот эти язычники, не знающие Бога, показывают, что дело закона у них написано где? В сердцах. А откуда это известно? Написано, о чем свидетельствует совесть их. Друзья, я убежден в том, что механизм или канал работы Бога с абсолютно любым человеком на земле – это совесть. Через совесть, друзья, Бог достигает своих трудов даже с людьми, которые совершенно не знают Бога. Мы с вами имеем внешнюю совесть назвать это. Мы Священное Писание имеем. Мы можем читать Священное Писание, и оно может судить нас, потому что мы знаем волю Божию. Я иногда называю это внешней совестью, то есть совесть, которая вынесена от человека, и мы читаем, и она нас осуждает, часто это совесть. Но совесть, которая внутри нас, она присутствует абсолютно у каждого человека, даже у того, у которого нет Священного Писания. Друзья, существует ли, например, совесть у людей, которые уже, совершенно утвердились в своем упорстве, утвердились в своем, может быть, беззаконии, утвердились, может быть, в своей самоправедности? Как вы думаете, у них совесть существует или нет? Опять-таки, возвращаясь к тому Евтушенко, он пишет такие слова. «Ведь у тех, кто у кривды на страже, кто давно потерял свою честь, если нету и совести даже, муки совести все-таки есть. Друзья, а в Священном Писании мы можем доказать, что у людей, которые достойны самого большего осуждения, большого осуждения, которых Бог сам осуждает, все-таки у них есть совесть. Мы можем доказать это в Библии или нет? Друзья, ну это один текст, да, Аркадий, но я еще один текст имел в виду. Помните, когда привели женщину, взятую в прелюбодеянии? Кто ее привел? Фарисеи. Как Христос о фарисеях говорит? Это гробы окрашенные. Их сердце далеко отстоит от Бога. Так же, да? Это люди, которые внутри исполнены всяких мерзостей, так написано, да? Это порождение ехиднины. Друзья, то есть про них столько эпитетов, самых неблагоприятных и самых некрасивых, что можно было бы сказать, что это люди, ну, совершенно далекие от Бога, абсолютно ничего общего с Богом не имеющие. И тем не менее, когда они привели эту женщину, и Христос что-то сказал, как написано в Библии, помните? Иоанна, 8 глава, 9 стих. «Они же, будучи обличаемы совестью». Друзья, оказывается, и у этих людей есть совесть. Мы сейчас, я был на курсах, и Алексей Муравьев рассказывал такой пример. Он сам живет в Америке уже лет 5 или 6. И вот мы с ним были на курсах, вместе с ним были на курсах в Пенсильвании, штат. И там живут эти амиши, о которых я вам рассказывал. И вот эти амиши, они не только хорошие продукты производят, они еще и производят очень натуральное лекарство. Кремы всякие и так далее, и так далее. И они не дешевые, эти кремы, но, тем не менее, эффективны и пользуются популярностью. Но продаются только они в одном месте, вот в этом месте в Америке. Больше их нигде вообще купить нельзя. И вот Алексей говорит, я решил купить своим детям, они как раз приболели, какое-то лекарство. И купил. И пошел в самолет, а в самолете, говорит, у меня только ручная кладь, багажа нет. А в ручной кладе нельзя жидкости больше, чем 100 миллиграмм. И тот, который человек стоит и говорит, вы знаете, вот у вас это баночка больше, чем 100 миллиграмм. И поэтому я не могу вас пропустить. А он говорит, вы понимаете, у меня детки болеют. Это вот лекарство, которое амиши делают. И вот поэтому я купил его, но я не знал, что такое большое количество. И поэтому я, ну, прошу вас пропустить. А он говорит, я все понимаю, мне так вас жалко, он говорит. Но я не могу вас пропустить, потому что закон нарушается. И он говорит, я стою и упрашиваю его. А он говорит, вы должны оставить. Или, говорит, сдать его в багаж. А если я пойду сдавать багаж, это значит еще плюс довольно крупная сумма денег. И так это стоит немало, а еще тут просто крупная сумма денег. И я не знаю, что делать, и самолеты надо идти и так далее. И вот стоим и с ним разговариваем. И я, говорит, вижу, что ему стыдно меня не пропускать. И я решил на совесть надавить. А он говорит, а в английском языке, друзья, это вот удивительно, я не знал об этом. У них нет понятия слова «совесть» в том языке, в котором есть у нас. То есть у них есть слово, которое выражает одновременно слово «совесть» и слово «сожаление». Это одно и то же. И я ему говорю, ну поступите по совести. А он говорит, да мне вас жалко. Но поступить все равно не могу. И вот я стою и не могу на совесть надавить. Даже слов таких даже нет, чтобы надавить на совесть. Вот. И говорит, ой, он говорит, вы знаете, я единственное, что для вас могу сделать, я могу начальника позвать. И призывает начальника. И тот начинает вникать, начальник, теперь в эту ситуацию. И то же самое. А потом он говорит, ну эти амиши ничего плохого сделать не могут. Они же люди верующие. А у нас что, совести совсем нет? Пусть идет. И пропустили. Друзья, нет. Вы знаете, друзья, оказывается, совесть, в общем-то, она есть у каждого человека. Вот даже у фарисеев она есть. Люди, которые совершенно... Но такие вот далекие от Бога, они все равно имеют этот закон. И поэтому, друзья, вот это первая часть моей беседы, сказать о том, что совесть – это частичка Божьего естества или частичка Божьего закона, который есть в каждом человеке, которая, при помощи которой Бог действует в человеке, при помощи которой человек определяет, что хорошо и что плохо. Иногда нам говорят, знаете, какую мысль? Иногда говорят, что человек есть то, в среде которой он вырос. Вот его воспитали так, он вот так и будет думать. Но мы видим, что есть люди, которые живут. Вот буквально сегодня прочитал один рассказ, интересный очень. В Москве идет электричка. Ну, в электричке, кто был в Москве, это место, где ходит очень много продавцов. Заходит, начинает рекламировать товар. Много народу, друзья, иногда просто не протиснутся. Толпы людей едут, и заходят люди и предлагают товар. А иногда люди ходят попрошайничают. Например, заходят несколько детей маленьких и начинают петь и деньги собирать. И вот буквально недавно произошел такой случай. Заходит в электричку один человек. Такой весь грязный, весь такой, лицо такое землистое. Ну, на вид лет 35-40, на вид лет столько. И он говорит: дорогие граждане, мне очень сильно хочется есть. Дайте, пожалуйста, денег. Я живу на улице, я бомж, не работаю. Я, говорит, воровать боюсь, потому что не убегу, когда будут догонять. А есть хочется, дайте денег. Кто-то скажет: да ты пьешь. Да, пью. И половину того, что вы мне сейчас дадите, тоже пропью. Но все равно, дайте мне денег. Ну, а люди на такую искренность расположились, и давай ему собирать. И он уже подходит к концу вагона, и вдруг встает один человек и говорит: да ты. И начинает его всякими словами обзывать. Да как ты смеешь просить? Меня 3 дня назад уволили. У меня 3 детей. Мне есть нечего. И я не прошу, а ты просишь. Да как тебе не стыдно? И так начинает его кричать на него. Все. А тот смотрит на него, говорит, достает из кармана все деньги, которые у него есть, там 1000 3 или 4. И говорит: возьми. И тот остановился. Что? Он говорит: возьми. Я-то еще пройду. Люди добрые. Я пройду, напрошу. А ты-то не можешь просить. Я понимаю. А денег у тебя нет. Ты возьми. Тот говорит: да не надо мне. Да возьми ты что? Я, говорит, 1000 еще наберу без проблем. Вот. А ты возьми. И тот видит, что он не издевается, а искренне говорит. И они вышли в коридор, и люди видят, что там разговор какой-то идет. И тот не берет деньги, а этот сует ему в карман. Говорит, сует этот бомж. И в конце концов всунул и ушел. А человек, который этот рассказ записал, говорит, ну, говорит, этот человек через некоторое время, ну, закурил, там поставил в тамбуре, покурил, потом вернулся, сел, и, говорит, всю дорогу молча просидел. А мне, говорит, выходить, я через него прохожу мимо этого человека, смотрю, он плачет. Сидит и плачет. Друзья, и не упомянул я момент такой, что они, когда разговаривали, тот говорит: да люди изверги, они меня уволили, они меня так обошлись, тот кричит на бомжа: изверги люди, нет доброты в мире. А тот говорит: как нет, я бомж. Я вообще ничего не стою, мне люди просто так дают. А ты говоришь, нет доброты в мире, полно добрых людей. Я же живу за счет добрых людей. Друзья, и он говорит, меня так удивило, что, говорит, человек семейный, дети у него, вроде такой благополучный, трудности какие-то, и все, нет доброты в мире, да, нет никого. А бомж, который вот на улице живет, он говорит, да полно добрых людей в мире, да. Вот какое мировоззрение разное. Вот знаете, мне что кажется? Мне кажется, что вот когда мы с вами кому-то благовествуем, это нужно иметь в виду. Совесть есть у каждого человека. Совесть обязательно пробудится, если мы скажем нужные верные слова. Обязательно совесть, она подскажет человеку, что есть Бог, что есть вот тот вечный закон. Есть обязательно. Друзья, иногда мы... Еще раз это мы скажу, но нам кажется, что, ну все, человек обреченный. Друзья, но хуже, чем фарисей, никого нет. И у фарисея все равно есть совесть. Поэтому будем иметь в виду это, чтобы когда мы благовествуем или что-то говорим. Друзья, но этим наша беседа не заканчивается. Я хотел бы теперь поговорить еще об одной теме. Друзья, да, совесть она есть, и да, совесть это... частичка Божьего такого закона в жизни человека. Но тем не менее, друзья, у совести тоже есть разные состояния. Библия открывает нам, что совесть бывает в разной степени. И совесть невозрожденного человека, она очень сильно отличается от совести человека не просто возрожденного, но живущего в святости, живущего при Божьем на таком свете. Друзья, это тоже большая разница. Вы знаете, и я прочитаю еще несколько цитат, и мы с ним с вами порассуждаем. Тоже цитаты светские, и начну с такого человека, который, может быть, странно бы с кафедры услышать цитату этого человека. Это Карл Маркс. Он сказал такое выражение. Вот давайте мы сейчас немножко порассуждаем, прав он или нет. «Совесть зависит от знаний и от всего образа жизни человека. У республиканца иная совесть, чем у монархиста. У имущего иная, чем у неимущего. У мыслящего иная, чем у того, кто не способен мыслить». Как вы согласны с этим или нет?
Ну, Карл Маркс как раз подтверждение вот этой мысли вытянул тезис, что бытие
определяет сознание. Друзья, вот на первый взгляд мы совершенно неверны. Но на самом деле, друзья, здесь есть большая доля истины. Потому что действительно совесть, она в течение жизни человека может изменяться и приобретать формы, неестественные для совести. Ну, например, один человек говорит так: была возможность украсть и не украл, и совесть теперь мучает. Друзья, вот, например, Герман Геринг, знаете такого Геринга, да, это в Третьем Рейхе человек, который пропаганду вел, он сказал такую фразу: «У меня нет совести, мою совесть зовут Адольф Гитлер». Друзья, в общем-то, я думаю, что он в какой-то мере прав. В какой мере он не прав? Не прав в том, что у него нет совести. У него совесть есть. И вот та совесть, о которой я говорил, которая подсказывает ему, что он где-то в глубине сердца не прав, что ему надо покаяться, что ему надо к Богу... Друзья, у него совесть это тоже есть. Но в целом руководствуется он не этим. Друзья, в целом он свою жизнь построил таким образом, что у него единственное теперь мерило совесть, вернее, мерило нравственности, и даже где-то совесть его стала такой. Вот, друзья, вот я был пионером, и кто-то из вас был комсомольцем и пионерами. Помните ли вы случаи, когда вы поступали не по-пионерски, не по-комсомольски, вас совесть мучила? Конечно, было. То есть, друзья, совесть, она как губка впитала чужеродные законы. Друзья, вот у совести есть определенные такая способность, она умеет впитывать в себя что-то, и потом начинает человека говорить о том, что человек вот должен жить вот так вот. Интересный пример, доказательство этому я расскажу. Друзья, апостол Павел говорит такие слова: «Я с чистой совестью жил от прародителей своих». То есть я еще, когда был неверующим, я был с чистой совестью. А как это объяснить? Человек неверующий, невозрожденный, и у него совесть чистая. Как это объяснить? Друзья, то есть он жил так, что его совесть его не обличала. Он жил по своей совести, но совесть его была не совсем правильная. Друзья, то есть можно представить себе, знаете, совесть как какое-то дерево, у которого корень углублен в Божий закон, и это есть у каждого человека. Абсолютно все люди вот этим законом могут судиться, но когда совесть начинает расти, она может впитывать в себя какие-то законы чужеродные, какие-то идеи мира сего, и потом она может в неправильном русле человека вести. И поэтому очень важно человеку приводить свою совесть в порядок. Это как навигатор, который в принципе умеет вести, но если заложить неправильную карту, он приведет человека в тупик. Друзья, также и совесть. Совесть имеет способность вести человека. Она имеет вот этот корень. Но если у нее неправильные ориентиры с течением жизни сформированные, то человека эта совесть может привести в тупик. Поэтому очень важно с детства у человека воспитывать правильные ориентиры совести. Друзья, Федор Достоевский, он в своих неизданных долгое время в дневниках написал такую фразу: «Совесть без Бога, вот обратите внимание, совесть без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного». Итак, друзья, совесть без Бога есть ужас. Поэтому, друзья, очень важно, чтобы наша совесть была освящена Богом, чтобы она имела правильное направление, чтобы она нам имела, она умела правильно ориентироваться, правильно подсказывать. Друзья, какую совесть открывает нам Священное Писание? Вот то, о чем я сейчас говорил, о том, что совесть имеет неправильные ориентиры, это доказательство из Священного Писания, не из Достоевского, или там, тем более Маркса, или Геббельса, там, или Генрихса. Друзья, вот такое определение. Это послание Титу, это пишет апостол Павел, 1 глава, 15 стих. «Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть». Друзья, мы выводим новое понятие, или видим новое понятие, это понятие оскверненной совести. То есть совесть человека осквернена. Конкретно написано: «Ибо осквернены и ум их, и осквернена совесть этого человека». Что такое оскверненная совесть? Может быть, дети, кто-то читал из подростков, больше так, лет 12-13,
Книжка у Жюль Верна называется «15-летний капитан». Все читали, да? И вы помните, как там был один человек на корабле, который решил завести корабль не туда, куда надо, и что он сделал? Он подложил под компас большой железный брусок. И компас начал показывать не строго на север, а немножко отклонился в сторону. И от этого отклонения было достаточно, чтобы корабль ушел по другому пути. Вот оскверненная совесть – это нечто подобное. Она человеку подсказывает, но она имеет в себе определенное поражение. То есть она не имеет точных координат. Она подсказывает человеку неправильно. Она поражена. Она осквернена. И вот в том месте, где она осквернена, в какой-то области. Например, друзья, человек может иметь довольно чистую совесть в вопросе, например, финансовых отношений. Он никогда не возьмет лишней копейки. Он всегда будет очень честен. И в этом вопросе его совесть ему правильно подсказывает. Но в вопросе, например, допустим, нравственных каких-то отношений, допустим, отношений между полов там и так далее, то есть у него эта совесть осквернена. Он напитался информацией, которая подсказывает ему нечто другое, какие-то другие ориентиры. И вот большая совесть, вот она поражена в какой-то одной области. И вот здесь, вот именно в этой области, он не имеет правильных ориентиров. Он может поступать совершенно неправильно, не по-божьему. Друзья, какая причина оскверненной совести? Каким образом наша совесть может оскверниться? Здесь есть два ответа на этот вопрос. Давайте мы их прочитаем. Тита 1.15. А для оскверненных и нечистых, прошу прощения, для оскверненных и неверных. Вот, да, все нечисто, ибо осквернение. То есть, каким образом происходит осквернение совести? Через осквернение. А осквернение – это есть неправильная информация, это есть какие-то общества. Например, написано, что дурные сообщества развращают добрые нравы. Человек пообщался в одном сообществе, побыл в этом сообществе, полюбил это сообщество. Он в этом сообществе имеет какие-то беседы, имеет интересы. И потихонечку нравы этого сообщества проникают и развращают или оскверняют его совесть в каком-то вопросе. И у него уже теряются ориентиры. Он уже смотрит на какие-то вещи не так, вот, как смотрел раньше. Друзья, человек прочитал книги какие-то, посмотрел какие-то фильмы оскверняющие или еще что-то. И он приобретает другие ориентиры. Ему кажется, что вот именно вот так правильно, а вот так вот неправильно. Ему так кажется. Он смотрит, и ему видно, что вот так именно, вот так должно быть. Но на самом деле у него совесть осквернена. Я знаю одного брата, очень хорошего брата, живет он в Апшеронске, у него очень слабое зрение. Причем зрение слабое с детства, и какая-то болезнь этого зрения такая необычная, что ему, в общем-то, трудно подобрать очки какие-то, а линзы вообще не подходят. И вот он говорит, однажды врач подобрал мне очки, я, говорит, одел их, четко зрение, все хорошо стал видеть. И, говорит, я много лет уже езжу на машине, очень много лет я водитель, у меня никогда не было аварий. Но, говорит, как только я одел эти очки, у меня за полгода было 4 аварии. Я, говорит, был поражен. Почему? Я стал лучше видеть. Но у меня стали аварии. А потом, когда стали проверять, оказалось, что эти очки были сделаны каким-то, не просто, с ошибкой какой-то, и они удаляли предметы. То есть они четкость навели, но предметы стали дальше. И ему казалось, что до этой автомобиля еще несколько метров, а уже удар. Друзья, вот человек в данном случае не виноват, ему такие очки дали. Но вот оскверненная совесть похожа на это. То есть ему дали, как бы на совесть одели очки. Вот совесть говорит, до греха здесь еще вон сколько километров. Например, даже отношения юношей и девушек. Например, молодые люди. Вот они общаются, и вот говоришь, например, с девушкой или с юношей, допустим, или там с каким-то... И он... Нет, еще далеко до греха. Я как бы еще на нормальной территории стою, да? А на самом деле совесть подсказывает неправильно. Ориентир, который должен быть, говорит, стоп, ты уже приблизился к опасной зоне, и этот ориентир не сработал. Или, например, допустим, один юноша на работе. Устроился на работу, и ему пресвитер говорит, поступи по своей совести. Он говорит, совесть меня не обличает, все нормально. И эта работа, довольно оскверняющая работа, она довольно много проблем в его жизни навела. И потом стали разбираться, почему же ему совесть-то не подсказала правильно. Друзья, а потому что совесть была осквернена в этом вопросе. Он не имел правильных ориентиров. И она ему говорила, еще есть время, еще далеко вот до того опасного барьера. И он оказался в очень плохой ситуации. Друзья, совесть оскверняется скверной. Это первый момент. Друзья, и совесть оскверняется неверностью. Написано, что оскверненных и неверных. Друзья, что такое человек неверный? Вот когда человек знает, как правильно поступить, и он так не делает. Друзья, вот очень простой пример, это посещение собраний. Вот кто-то из нас вырос в более строгих таких церквях, где жесткое посещение собраний. Или даже в нашей церкви. Но все равно, друзья, человек посещает собрания один раз, два, три, четыре, и постоянно. Вот пропустить одно собрание, мучает совесть или нет? Мучает совесть. А пропустили раз, два, три, и совесть уже не очень мучает. Не так сильно. Уже совесть осквернилась. Когда совесть оскверняется не только не скверной, совесть оскверняется неверностью. Когда человек проявляет неверность, его совесть оскверняется. Один человек сказал так интересно. Когда я, говорит, первый раз десятину не положил, у меня, говорит, совесть грызла, как зверь. Вот прям не находил себе покоя. А второй раз, говорит, не положил десятину. И легче. А потом, говорит, третий раз, и еще легче. А потом, говорит, и забыл, и нормально. Да.
Смотри, какой человек верующий. У него совесть так же, как у неверующего, да? А тут еще Дух Святой.
Это мы сейчас поговорим. Вот там дальше будет. Друзья, поэтому мы в своей жизни должны относиться трепетно к вопросу верности. Если мы разумеем делать добро, то есть правильно разумеем делать, и не делаем, то это называется грех. Почему? Одна из причин, потому что оскверняется наша совесть. Друзья, итак, скверно, совесть бывает оскверненной. Или совесть, то есть другими словами, в каком-то вопросе или в некоторых вопросах совесть может быть поражена болезнью и не иметь правильных ориентиров, или еще хуже, подсказывать неправильно. Друзья, что в этом случае делать? Ну, в этом случае, конечно, нужно идти от обратного. То есть, если в нашей жизни присутствует какая-то скверная информация, что-то оскверняющее нашу совесть, мы должны от этого избавляться и этого удаляться. Чем больше время пройдет без скверны, тем совесть наша под действием Духа Святого, Слова Божьего, она будет очищаться. Друзья, вот наша кожа, она имеет свойство самоочищаться. И если долго, например, человек, допустим, ручкой написал что-нибудь себе ручкой, да, то если он даже не будет мыть ее, все равно она потом в конечном итоге пропадет, вот эта надпись. Ну, так свойство нашей кожи есть такое. Но если человек постоянно находится в грязи, то кожа не будет очищаться, она просто не будет успевать. Вот наша совесть то же самое. Если мы не удалим скверну из нашей жизни, то совесть не сможет восстановиться. И второе, друзья, мы должны удалить неверность. Написано, что неверных совесть осквернена. Если в каком-то вопросе жизни мы проявляем Богу неверность, ну я бы сказал, там десятина, посещение собраний, это просто внешний пример, а на самом деле это намного больше примеров. Это наше хождение пред Богом, это наше служение Богу, это наше внутреннее состояние, это наше отношение в семье, отношение с другими людьми, друзья. Если мы будем проявлять неверность, то совесть не сможет восстановиться. В послании к евреям, 9 глава, 14 стих написано, как бы выход из положения, когда совесть осквернена, что же делать? «То корми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Друзья, кровь Иисуса Христа, она способна приводить в порядок даже оскверненную совесть. Если мы со своей стороны убрали скверну, если мы со своей стороны пытаемся быть верными, то, друзья, обращаясь в покаянии и исповедании к Богу, мы призываем на помощь, или точнее, идем вот к той пролитой крови, о которой мы сегодня говорили на вечере. Друзья, то мы читаем, что если мы исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит и очистит нас от всякой неправды. И вот эта же мысль повторяется здесь. Бог очистит совесть нашу. Поэтому, друзья, если у кого-то, может быть, есть
оскверненная совесть в каких-то вопросах, то надо еще раз удалить скверну из своей жизни, надо быть верным человеком и надо идти к Иисусу Христу и с молитвой покаяния, чтобы Он очистил совесть нашу от мертвых дел. И дальше написано «для служения Богу живому и истинному». Если у нас, друзья, совесть оскверненная, то в вопросе служения мы не сможем иметь правильные ориентиры. Служить Богу по-настоящему, Богу живому и истинному со оскверненной совестью очень трудно или даже вообще невозможно. Друзья, ну, допустим, вот эту стадию мы прошли, и человек очистил совесть свою, удалил скверну из своей жизни, и он, допустим, старается быть верным, и совесть его потихонечку приходит в нужное состояние. Кстати, еще раз обращу внимание на это. Вот помните, мы сказали в начале беседы о том, что у совести есть некий корень, который берет питание свое от закона Божьего. Это корень у каждого человека есть. А потом как дерево, которое может быть очень осквернено и поэтому имеет неправильные ориентиры. Вот интересный эффект, друзья, очень многих людей, которые пришли в церковь, он пришел в церковь в первый раз, он сидит и совесть его обличает, что он грешник. Он кается, он обретает радость спасения. Что потом происходит, друзья? Потом совесть его начинает опять обличать. Так же, да? В каких-то других грехах. Потом еще, еще. И так на протяжении всей нашей жизни совесть нам говорит, и грехи становятся все мельче, все какие-то, может быть, такие вот, о которых раньше не замечали. Почему? Почему, друзья, человек с течением жизни больше видит свою греховность или видит нечистоту в своей жизни там, где раньше он на это никогда внимания не обращал? Почему? Потому что под действием Слова Божьего, под действием крови Иисуса Христа, его совесть начинает восстанавливаться и начинает указывать на те вопросы, где раньше совесть просто молчала, будучи осквернена, будучи больной или даже мертвой. Она была, как вот у дерева, ну, мертвый сучок, мертвый, на нем нет плодов. Но потом смотришь, подлечили этот сучок, как-то обвязали, и там пошли соки, и на этом сначала листики появились, а потом плоды появились. Вот так и совесть. Под действием животворного Слова Божия она начинает оживать совесть и начинает обличать человека в том вопросе и начинает приносить плоды в тех местах, где раньше этого не было. Итак, друзья, оскверненная совесть, мы об этом поговорили, и выход из этого положения. Друзья, следующее. Совесть, следующая как бы стадия совести – это совесть немощная. Что такое немощь? Друзья, немощь – это отсутствие силы. То есть человек, который, ну, не может что-то сделать. Мы знаем, что, друзья, у нас в городе нашем Ейске когда-то давно жил очень сильный человек, и даже парк назван его именем, да, Иван Поддубный, и там даже есть музей. Кстати, мне очень интересно, вот вы живете в Ейске уже много-много лет, кто из вас был в этом музее? Многие не были, да, но вот я был, и там есть трость, с которой ходил Иван Поддубный, когда был стареньким немощным дедушкой. И эта трость весит 1 пуд. Эта трость 16 килограмм. Друзья, то есть этот человек шел с этой тростью, она была такая для него подпоркой, на которую он опирался, да? Но эту трость большинство из нас даже передвинуть не сможет. Вот, потому что она весит 16 килограмм. Друзья, физическая сила у каждого разное. Есть люди очень сильные, есть люди немощные. Очень, друзья, жалко смотреть на людей, которые имели силу, а потом ее потеряли. Один человек мне рассказывает, сильный человек, и как-то он однажды плакал даже, и говорит, ты знаешь, раньше я несколько мешков, 50 килограмм мог взять на руки, идти и без устали дойти, а говорит, сегодня пытался тачку перевезти с песком, и у меня сил не хватило. Когда силы оставляют, это очень печальное состояние. Друзья, вот что такое сильная совесть, что такое немощная совесть? Давайте мы немножко вникнем в Священное Писание и попробуем сделать некоторые выводы. Итак, в послании к Коринфянам, в 8 главе, изучается такой вопрос, как относиться к идолам. Вот как вы считаете, друзья, вот идолы имеют какой-то вес в этом мире или нет? Идол в мире – ничто. Да, то есть идолов на самом деле просто не существует. Это все выдумка человеческая, и за этим стоят бесы. Но человек, который имеет сильную, крепкую веру, и который имеет чистую совесть, неоскверненный, он в это, ему это абсолютно никаким образом не играет роли. Друзья, в древности вот брали, например, допустим, быка. Вот язычники.
лопатку этого быка вырезали, какую-то часть приносили Богу в жертву, а остальную часть они продавали на рынке. И вот приходил теперь человек и смотрит, ему продается бык или свинина, там еще что-нибудь, и вот части нет. Вот куда делась часть? Богу принесли, языческому, в жертву. И вот у христиан возник вопрос, а покупать вот это мясо, часть которого была принесена языческому Богу в жертву, или не покупать? И апостол Павел говорит, то, что на торгу, покупайте без всякого исследования. Друзья, кстати, мы будем об этом говорить вот в среду и в следующую среду, что когда мы читаем Священное Писание, нужно читать только там, что написано. Например, когда говорится «без всякого исследования», не имеется в виду, что нельзя посмотреть срок годности. Да, один человек сказал, вот, а можно, например, допустим, вообще изучать, там есть там Е, там, или ГМО, или написано в Библии «без исследования», поэтому покупай, что есть. Можно изучать или нет? А написано «без исследования». Без исследования имеется в виду без исследования в вопросе идоложертвенного. Только в этом вопросе. А посмотреть срок годности, есть ли он или нет, то это не то, что не нужно. Это нужно обязательно делать, иначе потом вы все равно об этом узнаете. Просто хуже будет ситуация. Друзья, но в то время были люди, которые... Вот смотрите, какая ситуация, друзья. Вот они жили все время в язычестве. Давайте, сейчас, секундочку, вот нарисуем двух человек. Один еврей. Он всю жизнь вырос с пониманием. Его с детства воспитывали, что только один Бог есть, и других богов нет. Он знает, что только единый Бог, и поэтому все идолы для него ничто. Он приходит на рынок, почем мясо, постойка, покупаю, все. А идолское, да идол это ничто, есть один Бог, живой, я ни во что не верю, только в Бога верю. А другой человек, друзья, он всю жизнь прожил в языческих, он все время верил богам, он все время боялся. Вот шаг сюда сделаешь, ты этого бога обидишь. Шаг сюда сделаешь, ты этого бога обидишь. Надо все время жертвовать, друзья. Он всегда уверен был, 100% уверен был. У него никогда не было сомнений, что есть огромное количество богов. Он язычник. И вдруг он уверовал во Христа. Как вы считаете, друзья, у него в голове что происходит? Друзья, он верит во Христа, он признает, что это Бог единый, но где-то в глубине он боится вот этих идолов, согласитесь, да? И написано, что совесть его признающая идолов. И поэтому, если он будет это мясо есть, то он будет уже есть мясо какое? Идоложертвенное. Для него это не пустое мясо, как для еврея. Для него это мясо, принесенное в жертву идолу. И он соблазняется. И этот человек оскверняется, потому что он ест то, что принесено идолу, в которого он верит. У него сердце, его вера еще не достигла того состояние, при котором он готов полностью отказаться от всех старых своих мыслей. И поэтому, хотя он избирает Христа, хотя он этим идолам не служит, хотя он их ни во что не ставит и так далее, но все равно у него не настолько сильная вера и не настолько сильная совесть, как у того человека, который воспитан был по-другому. Вот это называется совесть немощная. Вот посмотрите, 1 Коринфянам 8 глава 7 стих. «Но не у всех такое знание». Некоторые и до ныне с совестью признающие идолов едят идоложертвенное, как жертвы идольские. И совесть их, будучи немощна, оскверняется. Друзья, то есть эти люди, они, поступая против своей немощной совести, они эту совесть приводят в состояние, о котором мы говорили выше, в осквернение. Они только из этого состояния вышли. У них была оскверненная совесть, но она очищена кровью Христа, и у них стала чистая совесть, но очень слабая, очень немощная. Поступая против немощной совести, они возвращаются в состояние осквернения. 1 Коринфянам 8:10. «Если кто-нибудь увидит, что ты, имея знания, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, расположит, и его есть идоложертвенное». Друзья, то есть мы должны признать, что есть немощная совесть. И это очень налагает большую ответственность на нас с вами. Потому что если мы с вами поступаем против немощной совести другого брата, то мы можем его ввести в грех. Написано 1 послание к Коринфянам, 8 глава, 12 стих. «А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа». То есть, смотрите, какие страшные слова. У брата немощная совесть. Он признает идолов.
он считает, что идол в мире есть нечто. А я считаю, что нет. И какое мне дело до этого брата? Какое мне дело до его понимания? Я могу сказать, брат, да не занимайся глупостями. Поверь, что нет в мире идолов и живи спокойно. И поэтому ты не притыкайся на мне. Я буду делать то, что считаю нужным, потому что моя-то совесть сильная. А этот брат посмотрит на тебя, поглядит на тебя и осквернится, и совесть его осквернится, и он, написано, погибнет, согрешаете против братьев, и написано, погибнет брат твой. Его совесть достаточно, настолько немощна, что она не может выдержать вот этого, и он тоже пойдет делать то, что ты делаешь. Но ты делаешь это, для тебя это не грех, а для него-то это грех. И он, совершая грех, гибнет. И апостол Павел говорит такие слова. Вот если вы в своей жизни вот так вот поступите, то вы согрешили не против брата, вы согрешили против Христа. Поэтому, братья и сестры, здесь нужно быть очень аккуратными, чтобы нам в нашем хождении чью-то немощную совесть не поразить. Я расскажу вам один пример. Это абсолютно реальный пример. В одну церковь пришла женщина с мира, на благовестие пришла и покаялась. Вы знаете, и покаялась искренно. Она поверила, что здесь истина, доверилась братьям, доверилась сестрам. И вот одна сестра, друзья, в таких сестер в каждой церкви много, к сожалению. Она, эта сестра, говорит, так, сестричка дорогая, тебе надо наводить порядок. И порядок она стала наводить не тот, который нужно. Ты знаешь, сестра, что вот шапки носят только немощные. Сильные в вере шапки не носят. Откуда она взяла эту мысль, я не знаю. Хотя я знаю церкви, где запрещают женщинам носить шапки. Для меня это вообще непонятно. Но допустим, вот она ему говорит, она ей говорит, шапку носить нельзя. А то говорит, да вы что, да. Ну хорошо, и вот она стала бороться с собой. А говорит, буквально недавно, до уверования, я купил себе хорошую шапку. Вот проходит время. И та и раз об этом говорит, два раза об этом говорит, три раза говорит. И вот это живет в своей борьбе, в своей вот какой-то переживаниях. И потом она все-таки принимает решение. Она же думает, что это истина Божия, да? Она же думает, что это заповедь Божия. Но ради заповеди Божией надо жертвовать. Вот, друзья, здесь, кстати, еще один момент очень интересный, немножко отступив, если. Когда мы подменяем заповеди Божьи на заповеди человеческие, мы можем много вреда совершить. И вот эта женщина, она решила поступить ради заповеди Божьей, как она думала, что это заповедь Божья, она же доверяет этой сестре, и она все-таки приняла решение отказаться от шапки, носить только платки. И вот эту шапку положила в пакет, приносит в церковь, и говорит этой сестре, сестра, вы знаете, вот я столько переживала, боролась, но вот все-таки, наверное, как-то, ну, вот Бог меня достиг, я решила от шапки отказаться. Но шапка новая, хорошая, вот куда мне ее деть? Я готова ее продать. Ну кому-нибудь, может быть, человеку неверующему и кому-то еще. Кто купит? И вы знаете, кто купил эту шапку? Вот эта сестра купила эту шапку. А потом она стала говорить, ну, в общем-то, в шапке ничего особенного. Или нормально. Друзья, а вот как совесть вот этой сестры, как вы считаете? Она очень приткнулась. Она приткнулась, потому что у ней была в этом вопросе борьба. Она в этом вопросе переживала, она ночью не спала. А тут, оказывается, можно легко это делать. И не только можно делать, а можно делать тому человеку, который тебе внушал, что этого делать нельзя. Да, это совесть, очень немощную совесть человек губит. Друзья, я думаю, что та сестра, которая так поступила, ей нужно очень глубокое раскаяние, чтобы Бог не просто простил ее, но чтобы Бог еще как-то компенсировал, как тому рабу отрубленное ухо как-то приставил, друзья, потому что иначе человек погибнет, который, совесть которого была осквернена. Друзья, мы живем в этом мире, и есть среди нас люди сильные, духовно сильные люди, которые могут, например, какие-то вещи в своей жизни допускать, и это не повредит им, потому что они имеют определенное понимание правильное. Но кто-то немощный увидит человека в этом состоянии, и он может оскверниться. Потому что его совесть немощна. Друзья, кто из нас не любит мясо? Все любят мясо, да? Все любят мясо. Оля не любит, да? Но к тебе это, наверное, не относится сейчас. А вообще это, друзья, я очень люблю мясо. Но я понимаю так, друзья, что апостол Павел тоже любил мясо. Вот смотрите, особенно в то время, Когда, или ну, в наше время, когда люди много работают, там на стройке работают, когда люди много ходят пешком и так далее, друзья, одними фруктами жив не будешь, согласись, да? Нужно мясо. И вдруг апостол Павел говорит, я не буду есть мясо вовек. То есть вообще откажусь от мяса. Стану вегетарианцем. Ради чего? Если кого-то соблазняет, не буду этого делать. Да посмотрите, насколько он высоко ценил совесть человека. Но вопрос возникает. У меня в каждом разделе есть такой пункт, как выйти из положения. Есть такой вопрос, а что необходимо сделать, чтобы совесть перестала быть немощной? Ну, потому что, друзья, все-таки неприятно, когда у тебя немощная совесть в каких-то вопросах, да? Надо как-то совесть укреплять, свою или чужого, чтобы она перестала быть немощной в конце концов. Друзья, какой ответ на этот вопрос? Где та сила, чтобы укреплять нашу совесть немощную в каком-либо вопросе? Ответ в этом стихах. Посмотрите, 1 Коринфян 8:7. Но не у всех такое знание. Некоторые до ныне с совестью признающих идолов. Коринфянам 8:10. Если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом, то его совесть, будучи немощна. Друзья, в этом стихах противопоставляются два понятия. Немощная совесть и знание. Друзья, немощная совесть укрепляется знанием. Чтобы наша совесть перестала немощной, чтобы мы перестали сами притыкаться, чтобы наши дети стали иметь сильную, крепкую совесть, чтобы наша молодежь имела совесть хорошую, друзья, они должны знать. А что они должны знать? Они должны знать истины Божии. Я уверен, друзья, в том, что изучение Слова Божьего, изучение принципов Божьих, изучение заповедей Господних, оно укрепляет силу человека. Друзья, что надо делать, чтобы мышца человека укреплялась? Что нужно делать? Нужно тренировать ее. А как тренировать? Какую-то гирю взять, да? И тренировать. Друзья, чтобы тренировать совесть, чтобы совесть из немощной становилась сильной, ее тоже нужно тренировать. Но чем тренировать? Знанием. Чем больше человек узнает из Священного Писания, чем больше истин он познает, тем его совесть становится крепче. Друзья, чем наша совесть крепче, тем мы дальше от осквернения. Потому что немощная совесть оскверняется. Сильная совесть, она до осквернения сначала должна стать немощной. Вот такой шаг. Друзья, ну вот наша совесть укрепляется. И мы переходим к следующей стадии. У нас, я думаю, что минут 20 еще примерно. У нас еще три небольших раздела. Следующая стадия, друзья, это совесть, которая называется добрая. Добрая совесть. Давайте прочитаем несколько текстов Священного Писания. 1 Тимофея 1:19. «Имея веру и добрую совесть». 1 Тимофея 3:16. «Имейте добрую совесть». Деяние 23:1. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал, «Мужи, братья, я всею добрую совестью». Друзья, что такое добрая совесть? Друзья, чем она отличается от недоброй совести? Или вообще характеристика слова «добрый»? Друзья, «добрый» — это в том значении, которое имелось в виду раньше, это слово, например, говорит, это добрая вещь. Вот, например, соль есть добрая вещь. Что такое добрая? Хорошая, надежная, полезная. Друзья, вот совесть человека, она должна приносить определенную пользу. И она приносит пользу. И вот имея добрую совесть, человек, который имеет добрую совесть, он должен приносить пользу другим. Вот давайте посмотрим на совесть сильную. Вот представьте, человек имеет сильную совесть. То есть он считает, что идолов не существует. Его совесть сильная. И он говорит, я буду это мясо есть. Потому что моя совесть сильная, я буду это мясо есть. Но в это время рядом находится другой человек, у которого совесть немощная. И он видит человека с сильной совестью, вкушает тоже мясо, и совесть его оскверняется, и он погибает в грехах своих. Друзья, вот у этого человека совесть сильная или нет? Ну, сильная, он же... Ну, почему написано сильная? Но недобрая. Сильная, но недобрая. Да. Если, друзья, у него сильная совесть, он грехи не признает, идолов не признает, он вот это не признает, у него совесть сильная. Друзья, но его совесть недобрая. От его совести нет пользы другим. Его собственное состояние не приносит никому пользы. Друзья, добрая совесть – это совесть, которая приносит пользу тебе и окружающим. Друзья, у доброй совести есть очень важное преимущество. Например, 1 Тимофея 1:19 написано: «Имея веру и добрую совесть, которую, то есть совесть, отвергнув некоторые, потерпели кораблекрушение в вере». Если мы думаем, что нам достаточно иметь сильную совесть, то есть мы сами сильные, и больше нам никто не нужен, и поэтому добрая совесть нам не обязательна, мы очень глубоко заблуждаемся. Потому что, и не имея доброй совести, то есть совести, приносящей пользу другим и самому себе, друзья, не имея доброй совести, если отвергнем добрую совесть, мы обязательно придем к самому, в самом себе, к кораблекрушению веры. Апостол Павел пишет: «Я всею добрую совестью служил, жил, точнее, перед Богом». Друзья, вот добрая совесть – это совесть, я еще раз скажу, не только сильная, но и совесть, которая приносит пользу. Книги «Послание к евреям», еще, друзья, еще одно преимущество. Итак, преимущество, смотрите, какое. Человек, который имеет добрую совесть, он не потерпит кораблекрушение в вере. То есть наша добрая совесть – это совесть, обеспечивающая правильную веру. Отвергнул добрую совесть. Это во власти человека, он может отвергнуть. Кстати, это очень важная мысль, которую я хотел отметить, что если немощная совесть укрепляется знанием, то добрая совесть – это очень часто плод наших даже усилий. Потому что написано «отвергнув», то есть мы можем ее сами отвергнуть. Это в нашей власти. Над этим надо работать. Павел говорит: «Я жил доброй совестью много лет, ну, пред Богом». То есть, друзья, мы здесь должны определенные силы прилагать. Хотя и мы скажем обязательно, что это во Христе все, но все равно, друзья, здесь определенные усилия. Вот кто отверг добрую совесть, у того кораблекрушение в вере. Если человек живет по доброй совести, то он не потерпит кораблекрушение в вере. Это сохранит его. Друзья, ну вот еще одно интересное преимущество доброй совести. Посмотрите, 1 Петра 3:16. «Имейте добрую совесть». Зачем? «Дабы тем, за что злословит, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». Друзья, хотим ли мы, чтобы окружающие нас люди признали свою неправоту, обратились ко Христу, покаялись и увидели свет Божий? Хотим или нет? Имейте добрую совесть. Не сильную совесть, точнее, не только сильную совесть, а добрую совесть. Если вы не имеете добрую совесть, то вы не сможете распространять свет Евангелия вокруг. Вы будете сами хранить себя от греха, потому что ваша совесть сильная, но это не будет приносить пользу другим, потому что ваша совесть недобрая. И не будут постыжены те, которые порицают ваше доброе житие. Если у вас нет доброй совести, у вас не будет победы в благовестии среди тех людей, которые вас порицают. Друзья, как проверить, имею я добрую совесть или нет? Как проверить? Вот добрая у меня совесть или нет? Есть очень интересный совет, который дает Священное Писание для проверки своей совести, добрая она или нет. Евреям 13:18. «Мы уверены, что имеем добрую совесть». Вот такая уверенность. Вот, друзья, кто из вас может сказать: «Я уверен, что имею добрую совесть»? Кто скажет: «Ну а как узнать?» А вот ответ: «Потому что во всем желаем вести себя честно». То есть, друзья, желание человека поступать честно, кстати, слово «честно» здесь не имеется в виду не обманывать только, имеется в виду поступать по чести, то есть поступать с христианским, то есть честно, то есть здесь имеется в виду, вот есть такое слово написано: «Живите достойно звания, в которое вы призваны». То есть честь – это достоинство. Вот я христианин. И вот мое христианское достоинство заключается в том, что я исполняю заповеди Божии, что я проявляю смирение, что я оказываю любовь. Вот это мое христианское достоинство. Если я не проявляю этих качеств, если я, например, человек, допустим, грубый там, и так далее, я веду себя недостойно христианской жизни. Вот это называется честь. Честь христианина. Вот есть честь военного, есть честь, например, допустим, медицинского работника, да ведь? А вот есть честь христианина. Вот коротенький пример. Брат Вячеслав Сихарецкий рассказывал такой пример, когда его жена сильно заболела. Кто, может быть, помнит, мы даже финансовую помощь собирали и несколько дней постились за его жену, она была при смерти. И они привезли в Краснодар в платную клинику, потому что хотели побыстрее, и узнали по телефону, что лечение будет стоить 20 тысяч рублей примерно. И когда они решили оплатить, им сказали, их отправили к заведующему. А заведующий говорит, вы не сможете нам оплатить. Вы не справитесь с суммой денег. Он говорит, ну я привез 20 тысяч с собой. А откуда вы взяли эту цифру 20 тысяч? Он говорит, ну мне сказали в регистратуре, что 4 тысячи стоит день палаты, и там надо 5 дней, и плюс 5 тысяч стоит сама операция, ну 20-25 тысяч, 30 может быть максимум, я привез такие деньги. Он говорит, а разве вас регистратура будет лечить? Я же буду лечить, а вы мне 15 тысяч привезли? А анестезию вам будет делать тоже регистратура? Вам будет анестезиолог делать? А вы ему 20 тысяч привезли? Если у вас нет 100 тысяч, то даже к нам и не заходите. Он говорит, моя жена сидела здесь, у нее была температура больше 40, она еле сидела, она умирала, и он с циничным видом говорит, что мы вас лечить не будем. Друзья, вот этот человек поступал достойно звания своего или нет? Недостойно. Этот человек не медик, это коммерсант, но он не врач. Он недостойный врача, звания врача. Друзья, вот человек христианин, у него должно быть достоинство. Христианин, который, допустим, не помогает другим. Христианин, который, допустим, живет в гневе, допустим, или осуждает, или там, допустим, в грехах какие-то живет. Друзья, он недостойно живет. Он не живет по чести христианской. И вот здесь эта мысль, что во всем мы желаем вести себя честно, то есть поступать по той чести, которая есть у христианина. Мы во всех вопросах желаем так жить. У нас нет желания жить по-мирски. Вот есть христианский образ жизни, есть мирской образ жизни. У нас желание жить вот по этому образу жизни. Вот нас к этому образу жизни толкает добрая совесть наша. Почему мы уверены, что у нас добрая совесть? Потому что мы желаем вот так вот жить. Друзья, если в нашей жизни имеются желания в какой-то сфере, то, конечно, друзья, во многом мы с вами христианские желания имеем. Мы во многом идем на собрание, там, допустим, благотворительностью занимаемся, там, прощаем друг друга. У нас очень много хороших желаний. Но в какой-то сфере, возможно, у нас нет христианского желания. В какой-то сфере мы желаем жить по-мирски и очень томимся там тем, что не можем жить по-мирски. Мы томимся этому. Это свидетельство от того, что у нас не во всем есть добрая совесть. Добрая совесть, друзья, это совесть, которая приносит победы, это совесть, которая приносит пользу, это совесть, которая хранит нашу веру, это совесть, которая постыжает врагов наших, но эта совесть, друзья, она же нас направляет к жизни в христианстве, по христианским заповедям. Если в каких-то вопросах жизни у нас этого нет, значит, друзья, что-то есть недоброе в нашей совести. Друзья, следующие еще два момента хотел отметить. Есть совесть, противоположная оскверненной. Помните, мы вначале говорили оскверненная совесть. Друзья, и есть совесть непорочная. Деяние 24:16. «Посему я сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми». Друзья, мне кажется, это состояние уже высшей степени. Это наше стремление. Я сам подвизаюсь всегда иметь. Слово подвизаюсь имеет, опять-таки, в греческом языке такое значение, как я не просто стараюсь, а чрезвычайно стараюсь. То есть я борюсь. Слово подвизаюсь, то есть борюсь. Или воюю. Или готов на подвиг. Готов на абсолютно все, на жертвы. Ради чего? Ради непорочной совести. Я понимаю так, что вот это состояние уже той высоты, к которой мы должны все стремиться. Конечно, у нас, друзья, мы жили в мире, у нас сначала была маленькая-маленькая совесть, которая совсем-совсем питалась где-то в законе Божьем. Потом, друзья, но она была осквернена, потом это осквернение мы очистили кровью Христа, и совесть у нас стала немощной, потом совесть стала сильной, потом совесть стала доброй. Друзья, а есть ли куда еще расти или нет? Следующая стадия – это совесть непорочная. То есть это совесть, которая во всех проявлениях своей жизни, в нашей жизни, она ни в чем не имеет никакого порока. Друзья, и здесь очень слово такое сильное, я уже его отметил. Я сам подвизаюсь. Еще раз, друзья, скажу, что слово подвизаюсь означает это чрезвычайная степень борьбы или войны за вот это состояние. Если мы хотим иметь непорочную совесть, совесть, которая действительно пред Богом и людьми не имеет никакого упрека, друзья, за это нужно бороться. Это нужно посвятить свои силы. Однажды Иисус Христос сказал такое выражение, что если там глаз оскверняет тебя или соблазняет, и рука, или нога,
то отсеки или вырви, потому что лучше тебе без этого быть в раю, чем с этим в гиене огненной. Друзья, конечно, мы все понимаем, что здесь идет речь об образном таком желании, готовым быть абсолютно на все ради чистоты. Друзья, и вот здесь та же самая мысль. Я готов на все ради непорочной совести. Если вдруг что-то в моей жизни мешает мне быть непорочным в совести моей, то я готов этим пожертвовать. Друзья, непорочная совесть достигается только жертвою. Человек должен быть готов на то, что он потеряет очень много, готов на то, что он, может быть, станет беднее, станет, может быть, где-то в каких-то трудных обстоятельствах пребывать и так далее. Друзья, то есть человек готов должен быть на определенные страдания ради сохранения своей непорочной совести. Иногда, друзья, бывает у человека выбор. Или в чем-то поступиться против совести, или пострадать. Апостол Павел говорит: «Я готов страдать, но лишь бы моя совесть была непорочной». Ну и, друзья, и последнюю мысль, которую я хотел отметить, это послание к Римлянам, 9 глава, 1 стих, такие слова: «Истину говорю во Христе не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Друзья, это не последняя стадия совести, это как бы параллельно всем остальным. То есть, помните, мы читали у Достоевского выражение: «Совесть без Бога – это ужас». Друзья, вот сегодня Алексей в проповеди своей приводил пример Клайва Льюиса, философа христианского. И я еще один пример вспомнил, хотел вам тоже его рассказать. Вот этот христианский философ, он такую мысль очень интересную выводит, что все доброе, что есть в нашей жизни, любовь, дружба, какие-то качества добрые, которые есть у человека, даже люди мира сего есть добрые качества, если эти качества не освящены Богом, они становятся, ну, такое выражение, бесом. Вот это не он сказал это выражение, но я его процитирую, а вы скажите, согласны вы с ним или нет. Немножко сложное выражение, но вдумайтесь в него. Если любовь становится Богом, то эта любовь становится бесом. Что это означает? Друзья, если человек чувство любви или любовь ставит выше всего, и она для него становится Богом, любовь, и ради любви он готов на все, то эта любовь начинает его мучить. Она его ведет на всякие самые безрассудные поступки, толкает. Она в конечном итоге приводит его в тупик и даже часто к самоубийству. Потому что, друзья, сама по себе любовь, она не может быть хорошей. Любовь – это очень доброе качество, но только тогда, когда она освящена Богом и имеет правильное направление. То есть, друзья, сколько людей имеют, например, допустим, абсолютно неправильную любовь ко своим детям. Это любовь, которая они оправдывают себя, что это любовь к своим детям, но на самом деле они губят своих детей, они мучают своих детей. Бывает такое, друзья, или нет? Бывает. Да сколько из-за любви бывает. Вот недавно, друзья, в Европе, не помню в какой стране, один человек убил 3 человек. Убил женщину и, по-моему, 2 детей. И когда его поймали и стали выяснять, в чем причина, он, знаете, что сказал? «Я очень их любил сильно». Но если ты любил, то как мог убить? Я, говорит, ревновал. То есть они стали смотреть в другую сторону, и он их убил. Друзья, любовь, которая ставится выше всего, это любовь, конечно, в итоге человека приводит к мучению. Да вот что нас может от этого сохранить? Написано: совесть моя в чем? В Духе Святом. Вот Алексей эту мысль, вопрос задал, да? Но я хотел эту мысль еще раз более четко осветить. Если на протяжении нашей жизни мы не наполняемся Духом Святым, как мы сегодня проповедовали на собрании, если мы, друзья, не согласовываем нашу совесть с волей Божьей, то все, о чем мы говорили выше, бесполезно. Совесть может становиться сильной, доброй, совесть может становиться непорочной, только если она пребывает в Духе Святом. Никакими своими собственными усилиями, хорошими книгами, никакими
Друзья, этого ничего не поможет, если мы не напитаны Духом Святым. Именно Дух Святой, Он способен нашу совесть преображать и вести ее по этой вот линейке к совершенству непорочности. «Истинно говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Друзья, если мы не переживаем о присутствии Духа Святого в нашей жизни, друзья, если мы не переживаем о том, чтобы нам Дух Святой наполнял нашу жизнь, то нам никогда не видать доброй, хорошей, непорочной совести. Совести, имеющей правильные ориентиры. Совесть, она как губка, я уже сказал, она впитывает в себя окружающие законы. И вот только если поместить эту губку в Духа Святого, то она впитает законы Духа Святого, и она начнет нас правильно направлять. Но если Духа Святого в нашей жизни мало или вообще нет, и мы не заботимся о том, что Он присутствовал, а как это делать, мы говорили утром, друзья, если мы это не заботимся, то совесть наша, она не пойдет по этому пути, она так и останется в том состоянии, в котором мы видим ее в самом начале, когда мы говорили. Поэтому, друзья, заканчивая свою беседу, я хотел бы призвать нас к тому, чтобы мы могли переживать о нашей совести, чтобы наша совесть, она не была оскверненной, чтобы она не была немощной, но чтобы была доброй и в самом лучшем исходе, чтобы она была непорочной. И все это возможно, если мы будем, наша совесть будет в Духе Святом. Друзья, теперь, если какие-то вопросы есть или дополнения, вы можете их задать, и мы порассуждаем вместе. Да, пожалуйста.